Первая лекция, она всегда вводная. И ну, мы с Данилой немножко поговорили и подумали вот о чем. О том, что, собственно говоря, интенсив начинается, во-первых, с того, что даются какие-то основные положения по той теме, по которой, в общем-то, мы все собрались. То есть мы тут все собрались по какому-то поводу. Мы не только из личной симпатии друг к другу, но и по поводу того, что, в общем-то, занимаемся каким-то общим делом. И вот несколько слов про это общее дело надо сказать вначале. Второй момент, относящийся к работе интенсива, касается того, что вообще-то здесь происходит какая-то терапевтическая практика. И эта практика, как мне кажется, с самого начала тоже нуждается в том, чтобы немножко о ней поговорить, чтобы сказать о том, на что обращать внимание терапевтам, на что может быть ориентироваться клиентам, на что может быть немножко обращать внимание супервизорам в самом начале этого пути. Потому что у нас как-то традиционно лекция про терапевтические отношения бывает где-то в середине интенсива, когда вы уже подзакопили какое-то количество вопросов, и вдруг с ужасом понимаете, это не учли, то пропустили, еще что-то такое там произошло. И поэтому, несколько слов про то, что касается какой-то терапевтической работы в начале интенсива и как она может дальше развиваться, продвигаться и так далее. То есть такая лекция про гештальт-подход, про его какие-то философские основные положения, про тему этого интенсива и объединяющее нас дело, относящееся к гештальт-терапии, гештальт-подходу в целом, и немножечко про терапию.
Доброе утро, даже не знаю, что именно из всего, что сказано о гештальт-терапии, следует подчеркивать сейчас. Потому что понятное дело, что с того времени, когда вообще это направление возникло, прошло много всяких акцентов, изменений и так далее. И то, как сейчас, то место, которое занимает сейчас гештальт-терапия в мире, конечно, оно очень отличается от того, как это у нас, в общем, в русскоязычном сообществе и во всем мире. Потому что, например, соотношение людей, которые занимаются, например, психоанализом и гештальт-терапией во всем мире, соответствует, я думаю, что где-нибудь, 1 к 100, по меньшей мере. То есть не более 1% психотерапевтов вообще занимаются гештальт-терапией в сравнении из всех 100% психотерапевтов точно не более 1%. То есть это весьма мало распространенное направление во всем мире. У нас соотношение где-то 1 к 1, 50% почти. У нас действительно получается одно из самых больших гештальт-терапевтических сообществ. И мне кажется, что во многом это, конечно, и наша заслуга, то, что мы работаем. Но кроме этого, есть еще определенные совершенно объективные обстоятельства, почему здесь вот это оказалось возможным. Потому что все направления психотерапии на момент начала реальной такой частной практики, частной психологической работы, все направления стартовали одновременно. И тогда получается, что в какой-то степени в начале психотерапии была некоторая конкуренция за что? Не за техническую сторону вопроса, а скорее за возможности такого идеологического, философского включения вот в ту среду, которая связана с такой русскоязычной ментальностью. И в этом отношении гештальт-терапия оказалась очень важной, потому что открывала какие-то новые возможности. Во-первых, то, каким образом было построено мышление психотерапевтов в самом начале, то есть когда только начинали формироваться эта деятельность в виде частной практики, то она формировалась в первую очередь как такая парамедицинская деятельность. Как какое-то излечение от каких-то, соответственно, симптомов, относящихся к спектру невротических нарушений и так далее и тому подобное. Вот. А гештальт-терапия как бы позволяла отойти от вот этой медицинской модели и дальше работать с человеком в его жизни, ну, в том числе учитывая, возможно, и те медицинские диагнозы, которые у него есть, и какие-то еще жизненные обстоятельства. Но самое главное, это была ориентация на такую вот реальную жизнь, на то, чтобы те циклы контакта, а понятие цикла контакта в гештальт-терапии является одним из таких базовых, вот, потому что это цикл контакта отхода, то есть это возможность осуществлять обмен с окружающей средой, то есть получать от окружающей среды то, что мне нужно, и отдавать в нее то, что нужно. В общем, вот тренировка в этой области, она являлась очень важной. Собственно, если мы обратимся и сравним гештальт-терапию с другим направлением, например, которое сейчас якобы бурно развивается, по тоже понятным причинам вполне, вот, это поведенческая терапия, которая стала скромно называться когнитивно-бихевиоральной терапией, то вообще то, что мы делаем, это мы работаем с метанавыками. То есть конкретные социальные навыки, и, собственно, когда я начинал работать именно с этим метанавыками, с навыками конкретными, обеспечивающими успешность социального поведения. А есть некоторые метанавыки, то есть, например, вот то, каким образом успешно строить цикл контакта и как исправлять какие-то привычные зависания, ну, например, связанные с тем, что человеку довольно трудно бывает перейти от вот этой от неясного напряжения такого фазы приконтакта к тому, чтобы уже начинать контактировать. И, соответственно, с этим приходится как-то работать. Но вообще это такая вполне поведенческая себе тренировка. Вот, поэтому иногда, когда меня спрашивают, как сейчас гештальт-терапия, ну, выглядит для меня, то я говорю, ну как, это такое большое идеологическое направление, которое вполне поглощает, например, поведенческую терапию. Поэтому можно говорить о когнитивной гештальт-терапии, пожалуйста, как это, если интересно. Вот. Можно говорить об экзистенциальной гештальт-терапии, потому что вообще психотерапия, которая не затрагивает экзистенциальные вопросы, она ничего не стоит. Вот. То есть и в этом смысле то, что касается вот уже упомянутой поведенческой терапии, там основная проблема была в том, что экзистенциальные вопросы как-то избегаем. Вот. А гештальт-терапия – это важнейшая вещь, и, собственно, гештальт-терапия вначале даже и называлась так «экзистенциальный психоанализ». Вот, пожалуйста, еще одно соотношение. Еще одно соотношение – это соотношение с психоанализом, то есть это то, что касается гештальт-терапии, как гештальт-анализ, по-моему, 9 или 8 глава там, в этой в Библии гештальт-терапии, которая у нас плохо переведена, до сих пор это так и остается плохо переведенной, теория гештальт-терапии. И вот, там очень много ошибок по существу. Вот, то есть, в принципе, как бы гештальт-терапия оказывается потенциально шире, чем многие другие направления. А учитывая тенденцию к некоторому такому объединению психотерапевтических направлений, движений и так далее, идеологически, к тому, что направления перенимают из других направлений наиболее эффективно, ну, пытаются это по-своему назвать, это тот путь, которым и в гештальт-терапии некоторые гештальт-терапевты пытались идти. Ну, например, скажем, Боб Резник старался перевести на язык диалога то, что касается теории переноса, переноса, контрпереноса. Ну, в общем, это непонятно, зачем это делать. Ну, и поэтому, например, то, что касается идей, связанных с осознаванием, которые переносятся, передвигаются в современный вот КБТ, когнитивно-политической терапии, не путать с КГТ, когнитивно-гештальт-терапии. Вот, ну, например, идеи осознавания. Вот они пытаются их как-то там назвать по-своему, с тем, чтобы добавить туда тогда экзистенциальное измерение, чтобы добавить туда, соответственно, то, что относится вообще к находкам, вот, которые в гештальт-терапии были с самого начала, именно как работа с осознаванием. Вот. Или, например, то, что касается психоанализа, в котором действительно находки очень существенные в последнее время. И это вот движение психоанализа в сторону, в первую очередь, интерперсональности, вот, Столярова, например. И движение психоанализа, которое, ну вот, к сожалению, развития дальнейшего пока не получило, но то, что касается момента контакта у Даниэля Штерна, в общем, это то, что и у других теоретиков я встречал, когда, в общем, нашей задачей в процессе работы с клиентом является возможность продвижения по основному такому циклу контакта, то есть потому, что происходит между мной и клиентом в данный момент, по циклу контакта этого диалога. Потому что, в общем, если человек вступает в какой-то межличностный контакт, то он хочет удовлетворить какие-то межличностные потребности. И вот, соответственно, эти самые межличностные потребности он будет пытаться как-то удовлетворить, или, по крайней мере, у меня есть надежда увидеть, что мешает ему удовлетворить, в контакте, в разговоре со мной. И в процессе моей работы мы можем пытаться каким-то образом обнаружить, что мешает ему быть эффективным для того, чтобы удовлетворять свои межличностные потребности, связанные с приближением или отдалением, связанные с тем, чтобы как-то переживать тревогу в присутствии другого человека без того, чтобы менять свои планы, идеи и так далее. Вот. С тем, чтобы выбирать оптимальную дистанцию, оптимальную скорость взаимодействия друг с другом и так далее. Вот. То есть, то, что если вот подытоживать то, что касается гештальт-терапии, ну, вначале основными признаками гештальт-терапии, о чем, в общем, было у Фрица Перлса сказано довольно просто, и на первых ступенях этому всегда учат, вот, это было три таких критерия. Я и ты, что и как, вот, и здесь и теперь. То есть, если мы ориентируемся в первую очередь на то, что существует в данный момент, ну, например, если человек рассказывает какую-то историю, которая относится к его прошлому, это отлично. То он рассказывает ее именно в данный момент. И именно в данный момент эта история тогда приобретает какое-то значение. То есть, что именно он хочет донести до меня, рассказывая, ну, о чем-то прекрасном, например, что происходило, ну, лет 10 назад в его жизни. Ну, вообще, вполне возможно, что он хочет показать, что в данный момент этого нет. Вот. Или что ему немного не хватает. Вот. И или он считает, что это у меня происходит каждый день, он предлагает, значит, соответственно, ну, доказать мне, что и он вот был таким же, а потом вот что-то попортилось. Или еще что-то. Каждый раз это нужно понимать, потому что это, в общем, диалог, разговор между двумя людьми. И то, что происходит, происходит между ними. Вот в этом самом межличностном пространстве задача. И моя задача в психотерапии как-то создать вот это межличностное пространство, в котором бы что-то могло происходить. Ну и это действительно некоторая работа, связанная с пониманием того, что мы оставляем слияние, что, значит, как-то делаем более заметным. Вот. И моя работа, она вспомогательна, потому что материал в этом межличностном пространстве по договоренности, по характеру моей работы, это материал клиента. То есть, собственно, ради этого ведь мы собираемся. И поэтому мой собственный материал я удерживаю. Удерживаю в данный момент. И то, что между нами происходит, естественно, включено в больший контекст. Вот. И для гештальт-терапии это было связано с таким понятием холистичность, о том, что все совсем связано. А понятие холистичность потом стало понятием поля. То есть, по сути, о том, что все, что происходит, совсем оказывается связано. И в этом смысле работа, ну вот, психотерапевтически, мы можем оказывать влияние действительно на все поле в целом. И это очень важный аспект гештальт-терапии, потому что мы не просто пассивно выслушиваем людей, вообще-то мы меняем мир, и довольно сильно. Потому что в этом мире появляются люди, которые, прежде чем отреагировать, склонны скорее подумать. Потому что действительно то, что касается уважения к осознаванию, оно как бы так встроено в эту модель. И далее постепенно в мире распространяется. Я начал это говорить во многом, потому что принцип «здесь и теперь» стал банальностью за это время. То есть, кажется, уже нет никакого направления в психотерапии, которое бы не говорило, что мы работаем здесь и теперь. Но в том числе и психоанализ, нормальный психоанализ, а не имитация классического психоанализа, потому что, ну, в общем, зачем нам? Ну, это забавный эксперимент, но он такой архаический. Это приблизительно как извлекать огонь, вот крутя палочку в пне каком-то. Ну, можно извлечь, да, забавный эксперимент. Но зачем, если уже сделано много-много-много всяких других более сложных вещей. Вот. То, что касается... Ну и, кстати, во многом это причина отставания вот русскоязычного психоанализа, потому что они пытаются как бы освоить то, что относится к началу 20 века, вот, зачем-то считая, ну, по книжкам, которые есть, считая это истиной. Вот. Понятное дело, что им тогда очень долго развиваться, и поэтому людей, которые аккредитованы как психоаналитики, их единицы оказывается на этом пространстве, потому что таким способом вообще, ну, мало кто уже работает, то есть это нужно очень искать человека, который поработал с кушеткой в мире. То есть это смешно немножко.
Ну, можно,
да.
Старые люди, я уже.
Да полежать всегда приятнее, чем посидеть. Вот я тоже сейчас полежал, конечно. Вот. Но для этого есть, слава богу, более кардинальные методы полежать. Полежать вон там. Не знаю, в танатотерапии. Как раз уж полежал, так полежал. Уж лучше так. Ну, потому что люди думают, потому что все развивается. Какие-то одни техники, одни методы становятся модными. Потому что психотерапия – это явление культуры. Вот, собственно, частная психологическая практика – это явление культуры. Если это явление культуры, значит, в нем действуют законы культуры. Какие? Ну, которые в отношении искусства. Мода, стиль, ну, какое-то влияние, какое-то эхо социальное и так далее. То есть в этом отношении гештальт-терапия, конечно, сейчас продвигается достаточно хорошо. То есть я думаю, что перспективы у нас такие вполне большие, потому что, ну, я уже упомянул с тем вот, можно, ну, соперничать, да? Потому что соперничать – это такое хорошее вполне занятие, оно не подразумевает уничтожение другого. Вот. Но соперник – это тот, кто быстрее меня что-то делает, то же, что я хочу делать довольно быстро. Ну вот, например, во Всемирной психоаналитической организации сейчас на данный момент находится где-то, у них на сайте можно посмотреть, там где-то порядка, по-моему, 13 или 14 тысяч практикующих психоаналитиков, вообще членов. Вот. Это как бы то, что вообще на сайте. То есть те, кто прошли обучение, и те, кто практикуют, работают так вот в этой области, ну, известные такие люди. Ну, вообще-то, если мы посмотрим на наш сайт, то по нашим вот объединенным русскоязычным как система, то есть Беларусь, Украина и Россия, у нас оказывается, ну, уже вполне сравнимая величина. То есть это где-то порядка 1500, в общем, обученных, устойчиво работающих людей с частной практикой. То есть, в общем, ну, мы уже не то, что вот тот ноль, который был в западном мире, близко к нулю. Вот. Тут уже есть определенное продвижение. Вот. Но я не знаю, насколько нужно упоминать там другие вещи, потому что диалог, ну, понятное дело, это основная вещь для гештальт-терапии, то, с чего началась гештальт-терапия, то, что, пользуясь безграмотностью людей и такой ориентировкой на, как это сказать, на того, кто сказал, ну, как бы, как сказать, ну, я человек маленький, надо слушать большого человека. Вот, пользуясь этим, один коллега у нас, значит, соответственно, открыл, что может быть диалогическая гештальт-терапия. Но вообще это вот встроено, это то, с чего начиналась гештальт-терапия. И вообще Вопрезник занимается диалогом в анализе и так далее. Это самая основная часть гештальт-терапии, которая подразумевает, что между мной и клиентом происходит диалог. А если диалог, то в отношении внесения в этот диалог ну, чего-то нового, изменения какого-то направления, и я, и клиент равны. То есть не то, что я знаю, куда мы пойдем, о чем будем говорить. Вот. А именно наш вклад, он равный. И то, что произойдет, то, что случится в диалоге, никогда нельзя гарантировать. То есть он может пойти в одну сторону, может пойти в другую. Так далее. Вот. Ну и, в общем, третья часть – это что и когда, она напрямую связана с тем вопросом, который в нашем мире сейчас оказывается, ну, одним из ключевых. Это такая подлинность, потому что благодаря, соответственно, технологиям медийных пространств в настоящий момент можно в любой, ну, в любой ситуации все перевернуть с ног на голову, раздуть из мухи слона, вообще придумать страну, которая не существует, и, соответственно, бороться там, войска туда отправлять, потом победы получать, потом еще что-то. В общем, ну, постепенно вот это медийное пространство все больше и больше становится бредовым. И люди в этом смысле оказываются связаны со всякими, ну, действительно, в полном смысле слова, бредовыми идеями, пугалками всякими, о том, что вот сейчас эти самые ледники тают, потепление, похолодание, что-то такое, вот, изменило направление течения, ой, катастрофа, катастрофа, еще что-то, метеорит летит, тут, слава Богу, тогда нам о течении не надо беспокоиться хотя бы. Вот оно так и закончится. В общем, ну, сколько это вот возможно, не знаю. Вот. Или при том, что там сидят, в общем, ну, в лагерях, в тюрьмах сотни тысяч человек, вдруг, значит, вот такого-то обидели вообще не по делу. Ну да, понятное дело. Я думаю, что тысячи обидели не по делу больше, чем. Вот. Ну, нет, это не к тому, что не надо про это, просто это очень странно. Это вот поэтому вот третья часть, которая что и как, которая, соответственно, на таком умном языке называется феноменология, то есть в первую очередь наблюдать, что происходит на самом деле, она связана сейчас с очень важным понятием, таким подлинности. То есть, ну а что, ну хорошо, вот такой рассказ есть, такой рассказ, а что на самом деле? Как это выглядит, что это такое? Вот. И это относится к оценке, ну, очень многих вещей. В общем, подлинность, она, к сожалению, достигается, ну, не через медийные вещи, а тем, что ты присутствуешь на самом деле, в первую очередь присутствуешь в своей жизни, и именно здесь что-то делаешь такое, чтобы, ну, чуть-чуть улучшить, избежать там этого самого, ну, например, хорошего эффекта тут тоже, который попался. Ну, потому что медиа это такая сказка сплошная. С детства, я не знаю, я люблю сказки там. Вот поэтому я много чего читаю в новостей, там, лент каких-то, ВКонтакте, там, Фейсбук, Телеграм, все отлично. Вот. Ну, и вот в этой такой бесконечной сказке я всплыла наверное, забавный эксперимент такой про лягушку в кипятке. Ну, то есть, если там вычислена какая-то скорость повышения температуры, то есть, если мы кладем лягушку в холодную воду и начинаем постепенно повышать температуру, то она оттуда не выскакивает, если, значит, температура повышается достаточно медленно и не выскакивает до той поры, пока она не сварится. Вот со многими людьми это происходит в жизни. То есть, они как бы, ну, ухудшение, которое происходит, они происходят слишком медленно. И пока все как-то не развалится, вот, человек, в общем, не пытается сделать каких-то попыток. Вот. И тогда нам может помочь повысить некоторую чувствительность с тем, чтобы обнаружить, а что, собственно, не удовлетворяется, чего не хватает, или наоборот, как бы, что за токсины не выводятся, что происходит вот, в жизни каждой такой лягушечки. Ладно. Хорошо, давайте я остановлюсь, а то я время еще занято.
Я думаю, что я прямо вот с этого момента и продолжу, потому что, в общем-то, на самом деле, когда приходят клиенты к терапевтам, и вообще люди нуждаются в чем бы то ни было, вообще-то они очень сильно запутаны в своих каких-то представлениях о том, что им надо. То есть образ счастлив быть не может. Может быть счастлив только конкретный человек. При этом конкретный человек, находящийся здесь и теперь, в конкретном состоянии, с конкретными мыслями, с конкретными чувствами, с переживаниями, которые относятся к данной точке его существования, в его конкретных отношениях, которые представлены в его актуальном мире, вот прямо на его настоящего, но что он при этом говорит? Он говорит все, что угодно, кроме этого. Потому что вот этот феноменологический пласт, то есть пласт данности чего-то нам в переживаниях, в ощущениях, в нашей впечатленности непосредственным моментом, очень часто оказывается страшен, неудобен. И поэтому люди вместо того, чтобы говорить о том, что действительно, и замечать то, что действительно реально их беспокоит, и то, что в их жизни реально существует, говорят о чем-то касающемся их далекого детства, их каких-то перспектив на будущее, каких-то, знаете, заученных практически текстов по поводу того, что они понимают про свои проблемы, с которыми они приехали и которые, по идее, надо решать. То есть люди опутаны. Вот в гештальт-терапии есть такой термин – интроектами. То есть некоторыми такими красивыми, очень стройными формами понимания того, что есть моя проблема. И тогда получается очень сложная ситуация, с которой вы встретитесь и встречаетесь, и даже, наверное, уже вчера встретились на интенсиве, и с которой встречаются все практикующие терапевты на протяжении всего времени их работы. Это когда перед вами сидит человек, и вы замечаете, что что-то он плохо дышит, плохо слышит. Глаза у него как-то тускнеют, наполняются слезами, но при этом он говорит о чем-то совершенно другом. Он сидит на краешке стула в неудобной позе. Он говорит при этом о том, что у него все в порядке, нормально, он справляется. На интенсиве очень интересно, люди хорошие вокруг. Вы видите одно, а слышите совершенно другое. И вот этот вот момент, относящийся к феноменологии, что и как происходит прямо сейчас в этой подлинности, в этой подлинной данности, это и есть основной фокус внимания терапевта. Мы, конечно, это не означает, что мы не слушаем того, что люди нам рассказывают. То, что люди нам рассказывают, это есть некоторый фон, контекст привычного такого мировосприятия. То есть что, иными словами, говорит вам человек, который приходит к вам? Он говорит, я пришел в мире, в котором устроено так, в котором есть такие понятия, там живут такие люди. Между этими людьми есть некоторая договоренность о том, что между ними сложились такие-то отношения. И меня в этом очень прочно убедили. И я даже в это, в общем-то, верю, мне от этого спокойнее, но что-то не по себе. Я, в общем-то, не очень готов говорить о том, что я на самом деле вижу, слышу и понимаю, и чувствую про этот мир. Не надо меня прямо сейчас туда толкать. Я пришел из этого мира, я понимаю, что там жить не очень хорошо, но я умею там жить, я привык. Я не готов, вложив кучу сил на то, чтобы построить вот этот мир для себя таким образом, что у меня как-то непротиворечиво связан. Вот эту картинку реальности я не готов менять прямо сейчас, потому что вы меня спросили, что ты сейчас чувствуешь. Подумаешь вопрос. Я тоже могу приставить револьвер к вашему виску и спросить, что вы сейчас чувствуете. И что вы мне ответите? То есть я вам сейчас вскрываю некоторую данность, относящуюся к реальности контакта. Вот пришел человек, он жил. Он жил свою жизнь. Он жил как мог, он выстроил какое-то количество защит. Он одел на себя какое-то количество одежды, чтобы скрыть язвы на своем теле. Он выстроил вокруг себя какое-то количество стен и спрятался в этом домике. Он окружил этот дом каким-то большим высоким забором, на котором написал, что у него все в порядке. И тут приходит терапевт и говорит: а ну-ка выходи, снимай с себя все одежды, выходи за калитку, закрывай эти ворота, отдай мне ключи от всех дверей, будем с тобой разговаривать. Ну, что с тобой тут такое? Вот так примерно воспринимается вот этот вопрос, что ты сейчас чувствуешь, говори мне, что ты тут говоришь не то, будь подлинным, аутентичным здесь и теперь, в контакте между мной и тобой. И поэтому, когда вы встречаетесь с клиентами, то надо очень хорошо понимать с терапевтом, что вы встречаетесь с двумя реальностями, которые представлены одновременно. Первая реальность – это реальность того, что у человека уже на данный момент сложилась какая-то картина мира. У него есть какое-то количество хорошо между собой сбалансированных защит. У него есть понимание того, что с ним происходит. У него есть осознанность в отношении своих страхов, надежд, желаний и представлений о прошлом. У него есть масса готовых картинок, и он с ними не готов расставаться, потому что это мир, в котором он живет, и мир, в котором он жить умеет. С другой стороны, он же ведь зачем-то пришел, он почему-то приехал, то есть что-то там не так, то есть вам одновременно, выслушивая все это и не торопясь, все это разрушать немедленно, потому что не надо наказывать клиента за то, что он клиент, это первое правило терапии. Вот, потому что я всегда привожу пример, что приходит вот пациент к стоматологу, открывает рот, а стоматолог ему говорит: фу, у вас дырка в зубе, зачем это вы ко мне пришли? Вылечите эту гадость, потом приходите. Поэтому наказывают клиента за то, что он клиент, не надо. Но надо понимать, что он пришел к вам, страстно надеясь на то, что вы совершенно точно не заметите, что его на самом деле волнует. И очень нуждаюсь в том, чтобы вы это заметили. И вот это противоречивое желание клиента всегда присутствует в терапии. Терапевту нужно быть готовому к тому, что вот эти две реальности есть. Я хочу что-то понять про свою жизнь. Я ничего не хочу про это понимать. Я не хочу туда смотреть, я не хочу этого слышать. Я очень хочу почувствовать, наконец, реальность своего существования и, наконец-то, понять, как я на самом деле отношусь к тому, о чем я говорю, что я знаю, как я к этому отношусь. Нет, я не хочу этого знать, потому что это знание, оно меня столкнет с такой силой впечатленности этим знанием, что мне уже придется как-то с этим жить, как-то с этим обходиться. Не надо меня туда вести, не заставляйте меня туда смотреть. Я не хочу этого видеть, я не хочу этого слышать. Я не хочу слышать себя. А когда вы начинаете мне что-то говорить, что вы что-то замечаете про меня, то я буду злиться, потому что это будет плохо соотноситься с картинкой моей реальности. Пожалуйста, заметьте меня. Услышьте то, о чем я говорю. Мне очень важно, потому что меня уже давно никто не слышит, и я перестал слышать сам себя. Вот с этой противоречивой реальностью вам все время придется работать. и понимать, что вы сами, как терапевты, устроены так, что и вы, когда приходите к своим терапевтам, и когда вы приходите за поддержкой к супервизорам, делаете то же самое. Вы делаете то же самое, когда вы общаетесь просто с людьми, с дорогими вам, более или менее близко знакомыми, потому что вы одновременно говорите «услышь меня» и одновременно «не слушай меня». Скажи мне, что мне делать. Не надо меня слушать. Я говорю всякую чушь. Я очень надеюсь, что ты мне не веришь. Поверь мне, наконец. Услышь меня. Я хочу быть услышанным и распознанным в своей подлинности, в том, какой я есть на самом деле. Я очень в этом нуждаюсь. И это происходит постоянно. Это огромная проблема терапии для терапевта и, собственно говоря, для этого... И, собственно, создан такое понятие, которое называется терапевтическое мышление, которое отличается от бытового мышления тем, что мы не реагируем непосредственно на то, что человек нам говорит, а стараемся замечать различные нюансы всего-всего-всего и всех языков в их целостности, сплетающихся в какой-то целостный узор, который производит на нас впечатление. И пытаемся разглядеть, а что же на самом деле происходит сейчас в этом контакте между мной и тобой. Кто сидит передо мной? Кого я вижу? О чем на самом деле говорит этот человек, когда он все это говорит? Что он пытается сказать и не может? Какие чувства возникают у меня, у терапевта? Когда я слушаю этого человека, он вроде о чем-то другом говорит, а у меня неотвязно крутится какой-то образ в голове. Этот образ может быть ключом к фигуре избегания, к фигуре умолчания. Этот образ, озвученный мной, очень аккуратно и осторожно, предъявленный в контакте с клиентом, может разбудить его мотивацию поговорить об этом и открыть нам еще какую-то дверку к тому, о чем он, в общем-то, не собирался говорить, но очень хочет и страстно надеется на то, что, может быть, об этом немножко удастся поговорить. Вам надо быть очень осторожными, потому что сразу, немедленно кидаться к тому, что для вас очевидно, а для человека очень сложно, не стоит. Для этого существует, в общем-то, термин «приконтакт». Приконтакт – это некоторая пауза перед тем, как мы переходим к каким-то терапевтическим интервенциям. Это то, что... по сути дела, является основой пробуждения чувствительности. То, что является возможностью создания такого пространства для клиента и для взаимодействия между терапевтом и клиентом, когда у клиента и у терапевта появляется какая-то возможность хоть что-то заметить и что-то почувствовать. Потому что если мы сразу начинаем обращаться к каким-то понятиям, смыслам, интроектам, объяснениям, очень четким формулировкам проблемы, которые надо срочно решать, то мы как будто бы зависаем над землей, то есть не обнаружив себя, начинаем решать проблему. А неизвестно, у кого эта проблема, неизвестно, в каком мире эта проблема возникла. Неизвестно, с какими чувствами человек говорит об этой проблеме, неизвестно кому. С какими надеждами или страхами он говорит об этой проблеме. Поэтому это время замедления. Собственно говоря, вся первая трехдневка интенсива посвящена тому, чтобы вы могли спокойно разобраться в том, кто перед вами. О чем он говорит, о чем он не говорит, о чем он пытается сказать и не может. Что упорно вертится у вас в ваших переживаниях, и вы ищете... какую-то форму, хорошую форму, чтобы разместить это в диалоге на границе контакта, чтобы дать понять клиенту о том, что, в общем-то, вы это как-то замечаете. Но сделать это так, чтобы не обесценить все то, что он говорит, потому что он долгие годы формировал эту картинку реальности свою, и просто так он ее не отдаст, он просто так с ней не расстанется. То есть это некоторое уважение к защитам. Это некоторое уважение к защитам человека, которые в себе аккумулировали огромное количество ценностей, на которых построен мир, и если во что-то что-то вложено, это автоматически становится ценностью. Человек вкладывал огромное количество сил в то, чтобы построить свою картину мира, и эта картина мира для него ценность. Он может уже не очень сильно любить какого-то человека, но с ним связано очень много лет, очень много вложенных усилий, очень много вложенных каких-то эмоций и переживаний, много вместе пережито и прожито. Этот человек может быть не настолько впечатляющий эмоционально на данный момент, но очень дорог и значим. Это очень разные переживания. И поэтому, когда мы говорим «брось старое, иди к новому», нет, это не позиция. То есть сопротивление гештальт-терапии – это не забор, который надо разрушить. Это голос, который надо расслышать. Потому что основа философии гештальт-подхода – это феноменология. Это философия «и-и». Существует и то, и другое. И я понимаю, что ты говоришь мне правду, когда ты говоришь, «Я очень хочу быть услышанным и распознанным в своих истинных переживаниях здесь и теперь, потому что я уже больше не могу игнорировать свою чувствительность. Я уже больше не могу не понимать и не слышать себя, потому что я себя очень хорошо понимаю и слышу, и тратить столько сил на то, чтобы это подавлять, у меня уже совершенно нет никакой возможности. И в то же время я очень надеюсь на то, что ты не поймешь меня, что ничего этого не произойдет, и что мы не коснемся всех этих тел. И то, и другое правда». Ну вот, собственно, время-то закончилось. Хотелось сказать достаточно много из того, что, в общем-то, еще не сказано, но я думаю, что у нас еще будет время поговорить и встретиться. Очень хочется пожелать вам хорошего дня и какой-то спокойной, неспешной внимательности к тому, как происходят контакты, как вы реагируете на ту ситуацию, в которой вы находитесь. Не игнорируйте, пожалуйста, свои телесные переживания, свои позы, в которых может быть немного неудобно. Одевайте одежду, которая вам нравится и в которой вы уютно себя чувствуете. Если вы чувствуете, что вам жарко, возьмите веер или искупайтесь в море. Пожалуйста, постарайтесь не очень много терпеть. Если контакт какой-то вам не очень нравится, не обязательно терпеть, можно не обязательно уходить очень далеко, можно немножко увеличить дистанцию. Можно отсесть, можно понемножку экспериментировать. В общем, за счет этой замедленности к нам возвращается чувствительность. Не спешите. Люди, которые сидят перед вами, выстроили очень много заборов. И они имеют право выстраивать эти защиты и заборы. Но за заборами сидят люди, а за заборами общаться неинтересно. Но заборы выстроены не просто так. Хорошего дня.